творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В студии Мария Романова
и Марина Миронова. И сегодняшняя наша тема – это кризис среднего возраста. Ну вот если о возрасте так среднем мы приблизительно понимаем, что это такое, да, от 40 там, до 60, это середина жизни, то вот все-таки что такое кризис этого самого среднего возраста, ну как-то не все догадываются. Я тут посмотрела в интернете и нашла прям вот как-то близехонько статью, где перечислено аж 36 симптомов так называемого кризиса. Я прочитала, и, ребята, ужаснулась на самом деле. Почему? Потому что, вот, например, одно из перечисленных, да, вот написано так было, появилось желание убежать от всего. То есть вот на самом деле, мне кажется, это от возраста абсолютно не зависит. Можно хотеть убежать от всего в любом
Марина,
возрасте.
Марина, я думаю, что не стоит огорчаться, потому что я тоже видела эту статью, она какая-то странная.
Ну, очень странная, да-да-да.
Сегодня мы можем разобраться как раз со специалистом о том, что такое кризис или даже кризисы среднего возраста. У нас в гостях Наталья Инина, психолог, руководитель Центра христианской психологии, преподаватель МГУ и Российского православного университета. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я думаю, что вы нам сегодня поможете.
Уже
нам и нашим радиослушателям все-таки определиться, что такое вот этот кризис, и если он пришел, то что с ним делать? Вот так вот.
Да, такой, знаете, образ как бы такого огромного снежного кома, который прыгает, падает каким-то жутким, неожиданным образом нам на голову. Но, строго говоря, мы к этому кризису идем все предстоящее время. Мы входим в юность, мы входим в некое такое молодое состояние, в котором нам хочется всего, и мы никуда не убегаем. Нам хочется работы, семьи, положения. У нас как бы плещут амбиции, у нас куча планов. Нам кажется, что мы, в общем, все можем.
Это вы про молодость говорите?
Это про молодость. И, понимаете, жизнь, она такая мудрая штука, она нас как бы не разочаровывает раньше времени. И немножко так, знаете, как хороший, мудрый родитель немножко ждет. И вот мы бежим, создаем семью, рожаем детей, начинаем зарабатывать, чтобы эти дети могли там жить, развиваться, достигаем каких-то уровней, положений на работе. И вот не вдруг, но субъективно, именно так сказать, как кажется, как будто вдруг, что-то начинает внутри расстраиваться, знаете, как инструмент.
Тревожить,
раздражать. И часто, я об этом, слава богу, не первый раз у вас в гостях, с радостью всегда прихожу, и часто об этом говорю, люди, в общем, современный человек очень плохо себя слышит. И, как правило, когда ему что-то такое внутреннее, так сказать, голос, душа, да, говорит, пытается сказать этими состояниями, средний человек убегает в работу, или убегает в роман, или убегает в хобби, или вообще убегает куда-нибудь в другой континент, куда-нибудь, понимаете, в Индию. Там.
То есть это получается слабость все-таки, Наталья, вот это вот убегание куда-то?
Ну, я бы не звала это все-таки слабостью, это скорее такая некоторая растерянность. Я не знаю, что с этим делать.
Ну, вот я не знаю, что с этим делать, но я убегаю от этого.
Но я не знаю, с чем. Как правило, я убегаю, знаете, как Хичкок. Ведь пугает нас в своих фильмах не монстрами, а непонятностью, неожиданностью, темнотой.
Почему такая непонятность? Вот в Википедии написано, кризис – это долговременное эмоциональное состояние, в скобочках депрессия, связанное с переоценкой своего опыта.
Замечательно. Знаете, если бы так все в нашей жизни было бы стройно, как пишут в статьях, мы бы вообще тут не сидели, я была без работы. И, в общем, ну, прочитал и сделал. Тем не менее, люди читают, знают, все понимают, но на себя это не примеривают. И когда их настигает вот это состояние...
А что это за состояние? То есть вдруг понимаешь, что как-то вроде все есть, а оно не нужно, да?
Ну, на самом деле, это первый удар как бы про смысл жизни. Mm-hmm. Вот и все. По большому счету, это мощная первичная переоценка ценностей. По большому счету, как бы это первый такой толчок, я бы сказала, Бога, на самом деле, да, серьезное такое окликание человека, чтобы он немножко развернулся внутрь, да, и как бы каким-то глубинным смыслом. Причем, если вот послушать таких, ну, вот не миллион комментариев по этому поводу, а все-таки людей, которые ну, являются такими корифеями, да, такими как бы серьезными авторитетами там, в области психологии, то они говорят следующее, что это как бы абсолютно неизбежный, так сказать, такой тот кризис, который нельзя обойти, да, который настигает любого. Кризис, в котором встает некий смысл, неуничтожимый фактором смерти. То есть это про духовный вопрос. Это про какие-то метафизические поиски.
А если человек вот с молодости жил как бы с этим смыслом, если он такой глубоко верующий, у него не наступит кризис среднего возраста?
Обязательно наступит, потому что невозможно думать о смысле жизни в рамках, точнее, вот в пределе, да, неуничтожимым моментом смерти в 20 лет. Это ненормально.
Ну, кстати, между прочим, юные существа, они задумываются и о смыслах жизни с раннего такого это юношеского, иное. И о смерти задумываются.
Это все-таки иное,
это
понимаете? Нет, это, ну, понимаете, как правило, мы встречаем действительно даже детей, которые очень взрослые.
Глубоко задумываются о смыслах, о том, что делать, о предназначении своем в этом мире. И как-то очень серьезно, глубоко, широко это воспринимают. И это абсолютно, мне кажется, с возрастом, ну, никак не связано. Вот,
знаете, психология, она на самом деле очень, вообще говоря, такая штука неприятная, потому что мы обычно в обыденной жизни говорим, ну как же, а вот у меня вот есть вот там такой пример, вот там замечательный там молодой человек или девушка, вот они уже там вовсю размышляют о смысле жизни. Психология, она ведь исследует не конкретные случаи, она пытается обобщить и показать некие такие инвариантные пути, которые, в общем, нас настигают. И размышления о смысле жизни в 20 лет – это не кризис среднего возраста. Mm-hmm. Потому что кризис среднего возраста – это изменение фундаментальное. Это некое столкновение с таким уровнем вот этого вопроса о смысле жизни, когда я меняю свою жизнь в свете этого некого вопроса. И как одно дело, так сказать, молодой человек, который на самом деле должен разбрасывать камни, да, он должен себя вбрасывать в мир, да, он должен как бы себе находить место, создавать семью, любить, влюбляться, страдать, там, побеждать. Он должен быть повернут вовне. И вот если в 20 лет молодой человек повернут внутрь себя, это проблемная ситуация, то есть ему что-то мешает выйти в мир, потому что это его возрастная задача.
То есть там у каждого возраста какие-то свои задачи есть.
Конечно, да? Это часто бывает у молодых людей или у детей, например, переживших тяжелую болезнь или тяжелое какое-то страдание, что-то происходило в семье. То есть их жизнь как бы делает мудрее и старше. Но это не значит, что размышляя как бы о бренности бытия в 20 лет, они не столкнутся с кризисом среднего возраста, в котором на самом деле совсем не так просто. И как бы делать поворот, этот внутренний поворот всей своей жизни. А это очень важный такой момент. Если мы этого не делаем, мы в этом кризисе можем остаться.
Угу. Ну, в общем, кризис неизбежен, как я поняла.
Да.
И он приходит, размышляешь ты о смысле жизни в молодости, не размышляешь, он все равно приходит. А он приходит в каком-то конкретном возрасте или у каждого он приходит в свое время? И еще вот, общаясь с вами, вы все время говорили кризисы среднего возраста. То есть они много раз, он много раз приходит, получается?
Нет, я говорила вообще кризисы, не кризис среднего возраста, он один. Есть кризис 5 лет, понимаете?
Понятно.
Есть кризис 14-16 лет.
А среднего это в каком
периодов,
возрасте?
Тогда? В общем, так вот,
35-40.
Да. Это что это?
Это кризис среднего возраста.
Это примерно. То есть это не 40-60, это 35-40. То есть мы уже перешагнули это.
Конечно.
Все, да?
Конечно. Есть кризис 50
ну,
лет.
Господи. Да. То есть все, нас уже, нам не ждать его.
Но вы знаете, есть такая очень красивая теория Эрика Эриксона, в которой он показывает, что если мы, например, не прожили какой-то кризис такой вот неизбежный, такой, ну как бы, такой, как бы
на каком-то
кризис
этапе,
роста,
да?
грубо говоря, да, на каком-то этапе позитивно, то есть мы его подавили, или от него убежали, или как-то с ним не встретились.
Или перелетели как-то легко вдруг.
Не можем его перелететь.
Не может.
Мы либо вверх, либо вниз, понимаете? Мы не можем его перелететь. Мы не птички, к сожалению. И в этом плане, если мы его не преодолели, как бы не прожили, то он в нас застревает, и последующие кризисы нам будет труднее преодолеть.
То есть еще... Так вот, груз побольше, сильнее, в два раза еще ударит.
Понятно. И после кризиса среднего возраста, понимаете, есть кризис 50 лет, потом кризис 70 лет. То есть это вообще, так сказать, такие неизбежные точки роста. или точки, на самом деле, падения.
Наташа, а вот если все-таки о симптомах вот этого кризиса среднего возраста, вот если перечислить, если вот статья была такая совершенно сумасбродная, где вот эти 36 совершенно неадекватные. Нет,
там просто вообще абсолютно все написано. Вам хочется задуматься о религии, хочется начать играть на музыкальном
инструменте. Да, это что-то вообще невероятное.
Хочется бросить работу.
Да, хаос, да, такой хаос.
Да. Хаос, реально. Вот все-таки, да, вот вы нам могли бы как-то нас вот посвятить все-таки об
этих симптомах? Ну, конечно, естественно, я буду говорить как я это понимаю, естественно, как профессионал, но и как человек, потому что, на мой взгляд, такого рода явления надо немножко сужать, чтобы как-то не утонуть в этих многочисленных симптомах. Да. А то на чем бороться с каждым из симптомов по отдельности, лет на 10 нам работа психотерапевтом обеспечена. Понимаете, вот мне вообще кажется, что вот эта некая суть важна, и вот это понимание сути позволяет нам уйти от многообразия, многоликости этого состояния. А в чем суть этого странного, важного, тяжелого, очень серьезного кризиса? Она состоит в том, что человек находится в точке, где он обесценивает то, что он достиг. Я часто очень слышу от мужчин, и от женщин примерно одно и то же, немножко в разных интерпретациях, от людей, которые находятся внутри кризиса этого, вот этого кризиса. Люди говорят примерно следующее. Мне казалось, что будет вот у меня это, ну, условно, квартира, машина, дача, не суть. Это может быть там любимая работа, дети, очень позитивные какие-то, да, ценные вещи, ценные встречи и так далее. И я тогда буду счастлив. Вот все это у меня есть, и я абсолютно несчастлив. Я вспоминаю себя как счастливого человека, вот бедным студентом, у меня ничего не было, и вот тогда я не понимал, но вот тогда я был счастлив. Или там женщина, говорящая о том, что вот у нее есть там дети, муж, но она потеряла себя. А где я в этом во всем? То есть это некий такой, я бы сказала, экзистенциальный удар. А ты где?
Где ты сам?
Где ты сам, да, вот в этом во всем. А тебя-то, собственно, и нет. И вот этот как бы посыл рефреном звучит в каждом таком свидетельстве, да, вот этого как бы разноликого, но глубинно одинакового кризиса. И именно поэтому мы пытаемся найти смысл, потому что смысл, он меня утверждает, он дает мне лично опору, вне зависимости от того, что у меня есть, чего у меня нет. То есть это время как раз не разбрасывать камни, а начать их собирать внутри себя.
Интересно, как, да? То есть получается, что все, что человек достиг, там, например, какому-то периоду, да, жизненному, это получается для него уже сейчас не имеет никакого значения, никакого смысла. А это происходит как-то вдруг внезапно, это осознание, да, вот именно с возрастом, с каким-то, да? И потом ему что? Вот самое трудное, как-то получается это все осознать, но как над этим подняться, как ему найти какие-то другие ценности, чтобы, ну, влюбиться в эти какие-то новые вещи, да, как, чтобы дальше как-то прыгать на какие-то ступеньки.
Спасибо, Марин, вы очень красивое, как бы, вот такое слово ключевое произнесли, подняться, да, потому что, на самом деле, до этого времени мы бежим как бы по некой горизонтали, мы не вверх бежим, а мы бежим влево, вправо, там, вперед, но по горизонтали. И таким горизонтальным образом, вот в материальном плане, мы что-то достигаем, там строим квартиры, берем ипотеку, устраиваем детей там куда-то, копим им деньги на обучение, переживаем какие-то сложности в семейных отношениях, пытаемся их победить, устаем друг от друга. Уже приходим домой и думаем, господи, боже мой, я уже это лицо любимого супруга, супруги вижу вот каждый божий день, как все мне это надоело. Вот это некая внутренняя усталость и желание сбежать. Это как некий поверхностный симптом того, что пора задуматься о том, что к вам пришел в гости кризис среднего возраста.
Здравствуй, кризис.
Стучит в дверь громко и неотвратимо.
А вот можно немножко так скакнуть? А в 50 лет то же самое? Или другое немножко?
Нет, конечно. Понимаете, я вот уже сказала, что если кризис среднего возраста подавлен и не прожит, то в 50, когда приходит новый кризис, он может как раз суммироваться с непрожитым предыдущим.
И что-то добавить еще можно?
Конечно, сложнее выйти. То же самое можно сказать о людях, которые не прожили подростковый кризис. Это ведь кризис протестный, кризис бунта, хлопанье дверей, какого-то, какой-то жуткой претензии к родителям. Чему вы меня можете научить? Посмотрите на себя, на кого вы похожи. На вас вообще противно смотреть.
Я сам.
Да, я сам. Вы не радостный, вы не любите.
Как, знаете, мой племянник сказал: мама, ты не можешь мною управлять.
Да, вот ну, конечно, вот, да. Значит, и все, всех, так сказать, туда в сад. Все, я сам, я хлопаю дверь и ухожу в свою жизнь. И на самом деле это жуткая ситуация.
Кстати, не все хлопают. Вот.
Они могут хлопать в
Но внутренне, да.
Они,
да,
могут как угодно, но они обязательно хлопают дверь.
Мощная.
Они могут хлопнуть дверь и уйти в интернет. Это тоже хлопание,
да,
дверью.
Да, да.
Это хлопание дверью, как бы уход от нас, от родителей. И это очень важный опыт. Очень важный, потому что, уйдя от семьи, так сказать, вот, ну, грубо говоря, внутренне или внешне хлопнув дверью, этот бедный подросток сталкивается с реальностью, и он сталкивается с какими-то тщетными ситуациями, в которых он ничего не может изменить. Он начинает взрослеть. Если его оберегают, делают все, чтобы он никак не хлопнул дверью, всячески ему подыгрывают, всячески его, так сказать, подавляют или опекают, или как угодно, то есть держат при себе, то как бы формально подростковый возраст не прожит, но он настигает нас в 35 лет. И вот тогда он суммируется с кризисом среднего возраста. И вот тогда ужас и кошмар. Тогда человек вообще может бросить семью, понимаете, с несколькими детьми, уехать вообще в другую страну, все разорвать,
скажите,
бросить работу.
Наташа, а это помогает, вот, когда человек все бросает, сбегает?
Нет, потому что сбегает с собой.
Для меня это, ребята, очень актуально.
Понимаете, а что он берет с собой? Самого себя.
Того
от
же
себя,
самого,
да,
милого,
того же самого.
Того же самого.
Себя ты ведь не оставишь, понимаете, в прошлом, позади, там, в работе, в семье. Вот ты сам с собой уходишь, разбираешься.
Давайте сделаем небольшую паузу, а то мы уже столько навалили на головы наших слушателей, зрителей проблем. Вот, и вот можно действительно сейчас подумать, а осознавали ли мы когда-то вот такое состояние, было с нами такое, что все бросить, сбежать? Был ли у нас этот кризис, и произошел ли он в 35-40, или он передвинулся, вот, или наложил на какой-то второй кризис. Очень хороший, мне кажется, вот такой материал, задуматься над своей жизнью. И главное, что действительно остаемся-то мы все равно наедине с самими собой, если даже убегаем куда-то. У нас в гостях сегодня психолог Наталья Инина. Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Кризисы, кризис среднего возраста и вообще кризисы. Вот о чем мы сегодня говорим. У нас в гостях Наталья Инина, психолог, руководитель Центра христианской психологии, преподаватель МГУ и Российского православного университета. Наталья, можно парочку примеров вообще? Вот как люди преодолевают этот кризис? Наверное, есть какие-то в истории какие-то положительные
ваши
такие?
Практики.
Вот, или вашей практики, может быть?
Да, конечно. И они очень такие красивые, эти примеры. Вот человек приходит, понимаете, абсолютно в состоянии полной внутренней потерянности, так сказать, при том, что по формальным признакам с ним все абсолютно в порядке. Там, у него есть отношения, у него личная жизнь устроена как-то.
Ну, как-то благополучен.
Ну, как-то, да, по всем.
В социуме,
вот,
да?
Все галочки поставлены на полях. Но внутренне, понимаете, вот он как этот жук в стакане. Я очень люблю этот образ Франкла, Виктора Франкла.
Как раз бьется о стенки, которые...
Да, он бьется о стенки стакана. И вы представляете себе вот этого жука в стакане, который летает по горизонтали. Он бьется со всей своей силы, понимаете?
Лапками
на всем, сползает. Да, так сказать, на всем, так сказать, там скаку, как бы, на котором как бы может летать этот бедный жук, он мотается между этими стенками. Совершенно не понимаешь, что достаточно взлететь вверх и... ты свободен. И ты видишь человека перед собой, вот, который все время мучается и очень часто обвиняет там близких, детей, начальников, партнеров, друзей. Он в отчаянии. И на самом деле здесь внутренняя такая злость на себя, не любовь к себе, не принятие себя. И поэтому не способность себя услышать. Я поэтому всегда очень люблю работать через внутреннего ребенка вот в этом состоянии. Потому что когда мы вот в себя погружаемся, да, и представляем себе в себе существующего маленького какого-то существа, ребенка, девочку, мальчика, вот каким мы были, то мы протягиваем ему руку, говорим ему из позиции родителя: слушай, в этом стакане есть какая-то другая возможность освободиться. Давай-ка мы попробуем взлететь. Вот этот переход, он помогает увидеть иначе, какую-то другую оптику позволяет открыть. И всегда, во всех случаях, выход через другого человека, через деятельность, в которой нет прикладного материального смысла.
Через такое служение.
Волонтерство, да, служение, какую-то конкретную помощь, конкретной там, какой-нибудь больной девочке, больному мальчику, то есть что угодно. И это вдруг этот отклик такой как бы совершенно альтруистический, реальный, он вытягивает самого человека из этого стакана.
Ну, в общем-то, да, потому что мы как бы склонны сосредотачиваться на себе.
Эго. Это преодоление эго и понимание, что вообще как бы мы, когда мы сидим по макушку в этом эго, шансов, в принципе, нет, ни смысла найти, ни в какой-то вертикали выйти. Но, понимаете, есть такой совершенно потрясающий мировой пример Альберт Швейцер, который как раз в кризис среднего возраста поменял фундаментально свою жизнь. Он был одним из самых знаменитых органистов. Он был философ, богослов. Да, он был очень известный человек. И он был, так сказать, там, в этот момент, там, когда ему был примерно 35 лет, там, заместителем там, декана, или как бы, и он увидел в переписке какое-то письмо такое вот среди кучи писем из Африки о том, что в маленькой стране Габон не хватает врачей. И он вдруг почувствовал, что он туда поедет. И он пошел учиться на медицинский факультет, закончил его, через 7 лет туда поехал.
Это сколько же ему было в этот момент, когда он вот бросился в медицину?
В 35 примерно лет. А, это как раз кризис среднего возраста.
Нормально, да.
Но дело не в этом, понимаете? Мы можем идти получать второе высшее образование, потому что нам скучно, потому что нам нечем заняться. То есть разные мотивации. А тут вот та самая глубинная мотивация, какой-то зов. И дальше начинается другая жизнь, он уезжает в этот маленький Габон, дальше он пишет книги, становится лауреатом Нобелевской премии и вообще, так сказать, человеком, ну, одним из самых великих человек, людей 20 века. Вот это такой как бы суперпример выхода из кризиса среднего возраста на 100%. Причем не сбегание от него, не подавление его, а понимание того, что если ты не поднимешься вертикально, то для тебя эта стена будет тупиком. А это, оказывается, не стена, а ступень. И ты поднимаешься на эту ступень, и, оказывается, тебя ждет какая-то новая жизнь, другая. Не обязательно делать такие какие-то мега-перевороты. Но вот это понимание того, что этот кризис, это ступень, на которую ты должен вскарабкаться и понять, что это не стена и не тупик, и увидеть новую жизнь. И вот все, что я вижу, когда я работаю с этой проблемой у своих клиентов, я вижу потрясающее преображение человека. То есть он становится, преодолевая все эти вещи, теплее, глубже, человечнее, более как бы чувствительным к чужой боли, легко помогающим другому. При этом воспринимает это не как нагрузку, бремя или долг, а для него это радость.
Вот так, так просто?
Просто, но не просто.
Перестать биться о стенки, скарабкаться и начать помогать другим людям, и кризис пройдет.
Ну, понимаете, люди уходят ведь не только, ну, неправильное слово, уходят, как бы они находят смысл ведь не только в помощи другим людям, в служении какому-то делу, да, там, присоединение к чему-то очень такому хорошему. Тот же Франкл ответил на вопрос одной знаменитой нашей русской психолога Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Мне это рассказывал профессор Братус, я не была свидетелем. Она его спросила, когда Франкл приезжал в Москву на психфак МГУ: «Как вам удается быть таким молодым?» Он сказал так: надо вовремя ухватиться за великую идею.
Гениально.
Кстати, это точно.
Кстати, гениально. Вот абсолютно, это как раз да. по теме, что вы да. вначале сказали, передачи, прислушивание к себе.
Конечно.
Вот это вот, да, это очень да. важный момент, прислушиваться к себе.
Но надо сказать, что в этом возрасте люди очень часто меняют профессию, потому что очень часто они попадают в свою профессию, потому что они в свои там 17-18 не очень готовы к выбору. Угу. И идут за советом родителей, там, да, за их какими-то мечтами. Да. А оказывается, они не на своем месте.
Вот есть такой ну, комментарий, вопрос, я бы сказала, от Дениса. «Все дело в мозге человека. Жизнь – это набор циклов и фаз. Вопрос в том, какое наследие ты оставишь, кроме записи в архивах». Вот ну, я да. тут с чем согласна, что физиология это тоже, наверное, играет вот, процессы какие-то, которые в нашем организме
Ну, видите, происходят. Как бы не случайно же человек, так сказать, мы воспринимаем как бы трехуровнево, трехчастно, да, тело, душа и дух. И в идеале все это должно быть в единении неком, в целостности некой. Поэтому, конечно, это отчасти некая фаза, но все-таки мне представляется, что если вот подростковый возраст – это 100%, так сказать, физиология, присутствие да. физиологии, потому что там бешеный гормональный взрыв, там такой эндокринный, понимаете, там просто есть такие термины – эндокринная буря или эндокринный шторм.
Ну да.
Это медицинский и психологический термин отчасти. То все-таки в кризисе среднего возраста там не происходит никаких таких психофизиологических перемен. Да. Это вот туда, в 50, там уже тоже угасание
там
гормональное.
Уже тоже, да. Что-то, да,
что-то происходит с телом.
Да.
А в 35, собственно, ничего с ним особо-то не происходит. И в этом плане, это, конечно, кризис личностный.
А в 50?
Гормональное угасание начинается.
Ну да, то есть как бы все-таки
это тоже психологически, больше. Эмоционально срабатывает, что ты уже не такой уже красивый.
Молодой,
что там уже,
бодрый,
там уже...
Да, что-то повисло, да, да, что-то не работает.
Это же все, особенно для женщин, ну хотя, кстати, для мужчин.
Мужчин.
А, кстати, между прочим, вот есть какая-то разница между мужским кризисом и женским кризисом?
Да, конечно. Но в моем опыте я бы сказала следующее. Женщина, она погребена под семьей. Вот это ощущение потери полной.
Погребена под семьей. Это
да,
круто.
Да, как они себя
приложили.
Чувствуют. Да,
слушай,
так они
это как
чувствуют.
Плитой приложили каменной. Такой,
и так они себя чувствуют. Вот кстати, именно, особенно в кризис.
Кстати, сейчас пока не забыла, скажу. У меня один приятель один раз... Ну, семья у меня была, значит, там такая бурная жизнь семейная. Дети, один, второй. И мой однокурсник, режиссер, говорит, ну, Миронова, ты, говорит, в семье погрязла. Ну, то есть кино не делаешь. Вот я вспомнила ваше там.
Ну, это... Конечно, вот в этом этапе это яркое субъективное переживание. Как бы все, вот я как бы я в западне, мне никуда не деться. А я-то где? Mm-hmm. И когда ты говоришь женщине, особенно вот в этом возрасте, да, находящемся, она еще молода, она еще как бы ресурсна, она еще у нее огромное количество потенциальных возможностей. И когда ты как бы пытаешься ее развернуть хотя бы в какой-то степени вот к этому богатству, происходит потрясающая совершенно штука. Ну, так работает, ну, конечно, сопротивление, вот эта психологическая такая наша аутоагрессивная часть, я бы сказала. Она говорит, да, да, конечно, я все это понимаю, но, знаете, это все бесполезно. Mm-hmm. То есть это ощущение какой-то беспомощности.
Безнадёги.
И безнадёги. Да, вот это точное слово. А мужчина... Вот если представить женщину под вот этой бетонной плитой, то мужчину можно представить себе как будто его нога или обе ноги попали в капкан.
Пригвоздили.
И вот он начинает рваться, понимаете? Ага. Вот туда рваться, из этого капкана. Стремиться куда-то всем своим остатками, которые не в капкане, понимаете? Вот это субъективное ощущение. Конечно, оно на самом деле не такое в реальной жизни. Это именно то, как чувствуют люди себя в этом состоянии, в этом возрасте. Вот разница. Поэтому мужчины очень часто уходят из семьи, они находят новый роман, какую-нибудь там другую жену себе. И им кажется, что они сейчас вот таким образом
что-то изменят.
Да. Ничего подобного.
А давайте немножко про 50 лет поговорим.
Давайте.
Может быть, вот уже наши слушатели, зрители уже прошли этот 35-40. А вот что их ждет там, или, может, в чем они сейчас находятся, 50 лет? Все-таки в чем разница?
Ну, мне кажется, что это такой второй шаг, да, второй шаг навстречу к себе. Потому что если в 35-40 ты еще очень как бы деятельным,
ну,
да,
и,
да ты, это расцвет, это как бы акме жизни, да, вот такое, такая вершина. находя эти смыслы, ты можешь очень много еще чего-то сделать. В 50 возникает, ну, плюс-минус, понятное дело, что мы как бы рубим вот такие цифры не потому, что вот оно так и происходит. Все-таки это некая среднестатистическая, так сказать, такая цифра, которой, конечно, не надо жестко привязываться, речь идет скорее о содержании.
Иногда, да, индивидуально.
Конечно, безусловно. То в 50, понимаете, происходит некая все-таки потеря сил. Да, и вот это немножко гормональное угасание. Ну, посмотрите, как бы в объективную реальность нашей социальной жизни. Люди в 50 лет очень трудно могут устроиться на работу.
Это точно.
Но так это не из-за угасания, а из-за стереотипа, мне кажется.
Да, а все работает. Социуме. Понимаете, работает все. Как бы кризис, он же не только внутри, он же и внешне, так сказать, как-то нас подпитывает. Да? И что чувствует человек, которому и так-то немножко тяжеловато, уже много чего делать. И мы еще социум говорим: да ты, в общем-то, уже отработанный материал. Ты как бы идешь на спад.
Слушайте, у меня вот эта фраза, между прочим, которая стоит у нас в пенсионном фонде, я, по-моему, не знаю, говорила или нет, что все, кто, значит, на пенсию уходят, они идут в графе «отживающие».
Блистательно.
У меня приятельница до сих пор...
Период дожития, по-моему,
называется. Да, дожитие, да, извините, дожитие. В общем, доживающие, да-да, период дожития. У меня приятельница, она принципиально не хочет пенсионера записываться, только потому что ее очень сильно эмоционально вот как-то тревожит вот эта фраза. Она не хочет быть в этой графе.
Знаете, вы знаете, это ровно, так сказать, об этом как раз и этот период, да, вот об этом внутреннем, уже как бы вот внутренней встрече вот с тем, что говорит тебе твой организм, социум, как бы: слушай, привет, ты доживаешь у нас, оказывается. И мы говорим: нет. Извините, говорим мы. Да. Ну, мне, в общем, уже случилось, мне уже, так сказать, там, я прошла этот, на самом деле, потрясающий период. И надо сказать, что вот 50 – это, на мой взгляд, такая точка, из которой ты либо идешь вверх,
либо падаешь
вниз. И начинаешь действительно доживать. То есть ты привыкаешь к этой идее.
Ну что же там, ну, мне да, уже там? Же,
до
мне
пенсии-то осталось чуть-чуть.
Уже, да, вот, да, уже ничего не случится. Вот
да,
такая
доползем,
вот,
доскребем до пенсии, вот, там да, уже уйдем там, куда-нибудь там на дачку сядем, будем там цветочки выращивать. Ничего подобного. Я недавно консультировала женщину, у которой реальный кризис совершенно не нормативный, а такой ситуативный. Ее как бы бросил муж. Совершенно неожиданно для нее, там, дети, хотя они, в общем, вырастают, и ей, так сказать, за 50. И она пришла ко мне совершенно подавленной. То есть мало того, что кризис, да еще и такая семейная ситуация. То есть она просто пришла таким, знаете, белым листом бумаги, который можно скомкать и выбросить.
Да, как тряпку.
И она так себя и почувствовала. И когда мы с ней поговорили вообще о ситуации вот этого ухода, да, вот разваливания семьи, и поняли какие-то внутренние закономерности, то она ушла, в общем, довольно веселая, смеящаяся, радостная. Мы с ней договорились, что отлично. Она очень хотела давно завести себе собаку большую. Я говорю: обязательно заведите кобеля. И она говорит: да, это будет мой друг. Я говорю: конечно, будет ваш преданный друг. И с ним вы будете уж точно гарантированы, потому что он вас не бросит. И при этом, вы посмотрите, у вас куча друзей, вас обожают люди. У вас есть, так сказать, там место, где вы можете с ними встречаться, ваша прекрасная дача, которую вам там починил этот милый ваш супруг, который куда-то там, в общем, исчез. И наденьте другие очки. Посмотрите, что вы можете с этим делать. И вот тут как раз Виктор Франкл с его сказать «до жизни». Вот «до этой жизни». Вот я сейчас приехала там на 5 минут раньше. И потрясающие зеленые листва, невероятно поют птицы, солнце светит, дети гуляют. Я видела дивную картину: девочка сидит на качелях и держит на коленях маленькую собаку, которую гладит, глядя ей в глаза. Вот так вот замерли они навстречу друг другу. И я вдруг подумала о себе. Я это начала видеть. После 50 лет. До этого я летела, я вообще ничего не замечала. И я подумала: боже мой, это возможность встречаться с жизнью, с ее здесь и теперь, с красотой, природой, красотой, полнотой, чудом, творчеством, какими-то ее изменениями и с собой вот в этом во всем. И это может человек только, который, в общем-то, туда идет, да, вот в этот верх. В жизнь как творчество, в жизнь как какой-то диалог, в жизнь как познание. Это ведь путь к мудрости. И мы хотим видеть пожилых людей, которым к 70, как мудрецов, а часто видим жалкое зрелище.
Да.
Потому что они как бы ушли вниз. Угу. Им рассказали, что они доживают, и они стали доживать.
Вот так вот, друзья, у нас в гостях сегодня психолог Наталья Инина. Мы говорим о кризисах возрастных, вот о кризисе среднего возраста, немножечко о кризисе 50-летнего возраста. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Вот у вас есть какой-то кризис, проходите вы его, или, может быть, вы не чувствуете ничего такого, или наоборот, вот как Наталья сказала, погребены под тяжестью, да, вот этих всех проблем. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Наталья, у меня вот такой вопрос. Вот я поняла, да, идея найти идею, как бы вылететь из этой банки, не биться о стенки, найти кому служить, обратить внимание на то, что ты не обращал внимания, на что не обращал внимания в молодости, может быть, на творчество, на вот красоту жизни. Но вот это связано вообще с вопросами, допустим, веры, осознания отношений с Богом как-то? Или можно просто вот как бы за идею хватиться и...
Огромное спасибо, Маша, за этот вопрос, потому что я как раз вот хотела эту тему как-то сегодня успеть затронуть. Вот мы говорили о том, что это вот кризис середины жизни, такой первый духовный зов. И поиск смысла неуничтожимого фактом смерти. Да? И вот в этом плане, как раз когда мы говорим о более поздних кризисах, это возможность ценить жизнь, да? Потому что она уплывает сквозь пальцы немножечко уже. В 50 лет мы чувствуем, что, в общем-то,
мы не вечны.
Что мы не вечны. Как бы, да, мы понимаем, мы становимся уже перед этой как бы красотой, в общем-то, которая может заканчиваться. Да? И мы видим вот это моменто мора, да, от древних. Чувствуем его, и в этом свете, в этой связи начинаем ценить мгновение жизни. Но вы совершенно правы, когда говорите, связано ли это вообще с Богом и с верой. Конечно, на мой взгляд, обретение Бога и веры, или как бы жизнь внутри этого пространства, потрясающе помогает вообще преодолеть любой кризис. Потому что ты не только должен вспорхнуть, как жук из стакана, как некоторое, понимаете, единственный в этом пространстве субъект, определяющий вот этот взлет наверх, но тебя еще и ждут. Ты понимаешь, что тебя там где-то наверху ждут. Бог, вера, да, они тебе помогают взлететь, подняться над. И в этом плане как раз я бы хотела вспомнить о том же Викторе Франкле, потому что мы, видите, как-то к нему сегодня довольно часто апеллируем. Но не случайно, так как мы говорим о смыслах, то, конечно, главный психолог в этом плане, в мировом каком-то сообществе психологическом, конечно, это Виктор Франкл. И он связывал, ну, вообще говорил следующее, что человек становится подлинным человеком только когда он выходит в пространство духовности. До этого он еще, так сказать, не очень-то как бы в полноте, ну, как бы очеловечился, если так можно сказать. То есть это легко показать вокруг, потому что мы понимаем, что психика, она есть у животных, понимаете, привязанности есть у животных. А инстинкты уж тем более, да, которые нами движут животными. В этом плане мы не очень-то сильно различаемся. И не случайно вот в этом плане там нам говорят, ну, а что, вот, давайте идите за своими инстинктами, там, давайте идите за своим эго. Вам хорошо, ну, замечательно, все, вы в порядке. И это, конечно, полное исключение понятия духовности. Но Франкл, который пережил, в общем-то, жуткий свой собственный личный опыт, концлагерный опыт, он говорил о том, что человек остается человеком и становится человеком только тогда, когда он открывает для себя вот это пространство духовности. А что это такое? свобода и ответственность. И вот вера, на самом деле, да, как не вера, совесть, свобода, ответственность, то есть такие экзистенциальные чувства, переживания, которые вообще в нашей глубине.
Ну, то есть получается, что в этом вот глубоком таком одиночестве, да, вот ощущение глубокого одиночества, вера в Бога, она помогает ощутить, что ты не один в этом пространстве, вот на этой планете и вообще в этом мире.
Вот Денис, то есть это такая соломочка. Перевести взгляд со своего эго наружу, ментальная концентрация на том, что больше тебя самого, да? Совершенно верно.
Это да, да. Чтобы не опускаться в собственную значимость, так скажем, внутри как бы себя.
Или наоборот, собственно, потерянность.
Да, потерянность. Да. Или, да, да,
ну,
да.
Ну да, может быть, потерянность, да. Ну по-разному бывает. Ситуации, когда действительно вот у кого-то какая-то боль от чего-то сильная, мощная такая, и ты начинаешь обижаться на там, допустим, от того, что как же вот так поступить, я же вот такой, а вот как же могли со мной? Особенно вот в такие кризисные моменты, допустим. Да,
да? Я даже бы сказала,
вот
что в кризис...
выпрыгнуть нужно вот из этого, из значимости собственной.
В кризисные моменты человек очень часто находится в обиде вообще на жизнь. Да, не просто на конкретных людей, там, mm-hmm. на какие-то...
Что-то не додали ему,
а
да,
вот прям на жизнь, да, на жизнь. Как бы, а что ж, так сказать, вот такой со вот мной. Я, да, вот почему так и со мной? Вот же есть негодяи, вот, а им везет. Mm-hmm. И вот такая совершенно детская обиженность тотальная на жизнь. Но вот что дает духовность человеку? Очень, я очень люблю образ философа Франка. Он говорит о том, mm-hmm. что вот если мы представим себя едущими в поезде, то вот внутри поезда ну, как-то надо устраиваться, сесть в удобное место, близко к окну, там, mm-hmm. Подумать о том, чтобы рядом с тобой сидели приятные люди, чем-то заняться, да, в этом поезде. Mm-hmm. Но мы совершенно не думаем, находясь в поезде, а куда он едет.
Да.
И вот духовность, понимаете, простой, очень красивый, так сказать, образ метафоры. И вот духовность, она говорит, ребят, а куда мы все едем? В какую сторону?
В какую страну?
В какую страну? Вы вообще хотите туда или куда-то еще? То есть вот духовность, она расширяет горизонт. И она, так сказать, дает воздух в легкие, когда нам не очень-то есть чем дышать.
Есть такой вопрос немножко уже в конкретику. Угу. Всегда ли мужчины в кризис среднего возраста бегут из семьи? И если он так и не женился, может ли быть так, что он решит создать семью?
Ну, понимаете, все-таки создать, для того, чтобы что-то создать, нужно иметь ресурсы, энергию, веру, волю. Когда, если мужчина, например, не создал семью и находится в кризисе среднего возраста, то очень часто он уходит в алкоголь или в трудоголизм, как какой-то позитивный тип зависимости, да, но он куда-то уходит. Там, он может даже уйти в какое-то спасение, между прочим, но это будет спасение не того, кого спасаешь, а себя самого вот в этом делании. И вот тогда это спасение вообще иногда бывает таким чудовищно неуместным и совершенно ненужным тому, на кого оно ориентировано. То есть, иными словами, бегство может быть абсолютно любым.
У меня знакомый есть один, который просто сейчас вдруг вот недавно стал ходить в храм каждое утро, каждый вечер. Он говорит, я занимаюсь спасением своей души. То есть вот, ходит просто вот на службу. У него нет семьи, ни жены, ни детей. Вот он таким вот образом спасается. Ну, вот я поняла, что, смотрите, вот я сейчас, мы говорили много, и тема очень интересная, и даже одной передачи двух бы не хватило бы, потому что реально такой широкий диапазон. Но вот смотрите, вот то, что я запомнила с того, что прислушиваться надо обязательно к себе. То есть не забывать про себя, чтобы у тебя не прибили ни гвоздями, ни плитами, то есть как-то все-таки из этого дела вырываться, да, вот, находить в любой ситуации, в плохой, даже когда ну, что-то случилось, вот горе, как у вашей приятельницы или вашей клиентки, когда муж ушел, то есть найти положительные стороны в любой ситуации, то есть все равно нас чему-то это учит, что-то куда-то Господь, наверное, хочет, чтобы мы куда-то выпрыгнули, как вот этот жук в этом стаканчике, куда-то мы подпрыгнули и куда-то дальше мы вверх, то есть что-то от нас Господь хочет, что мы чего-то лучшего добились, да. Потом, вот как я поняла, что все-таки грех большой сравнивать себя с другими людьми, потому что когда мы начинаем чего-то сравнивать, особенно вот в эти кризисные периоды, там 30 или 50, особенно уже ближе, так скажем, да, вот, ой, вот этот больше добился, а вот это я вот ничего не добилась, я вот не успела, это такое как бы натаптывание на месте, это какая-то сродни зависти, это все тоже как-то плохо и не выход. И, конечно, я поняла, поняла, с физиологией надо тоже работать. Я думаю, что не лишнее будет все-таки тренировать мозг. Я вспомнила Толстого, который 82 года учил японский язык, между прочим.
Вот. Языки, да, языки говорят, да, что очень помогают.
Вообще, на самом деле, столько всего интересного, и как-то надо себя увлекать, и какие-то разнообразия вносить. Да?
Можно я вот голос мужчины, настоящего, да, я считаю? Не всегда бежит мужчина. Все зависит от его осознанного решения, конечно, личного выбора поведения в трудных ситуациях. Денис, спасибо вам огромное. Вот прям приятно
безусловно, прочитать. Безусловно.
Да, все зависит от личности человека.
Понимаете, да, в том-то и дело, что кризис – это выбор. Понимаете, я могу выбрать пойти вверх, легкий могу путь выбрать пойти вниз или, так сказать, болтаться по горизонтали. Поэтому я очень люблю название одной книги немецкого психолога Ливерхуда. «Кризисы жизни - шансы жизни».
Хорошо,
и вот это ключевое слово – осознанность, да, осознанно остаться. Потому что я свободно выбираю ответственность за то, что я сделал. Это меня никто тут не пришпилил в этой семье там, или на этом рабочем месте, но я выбираю, потому что я могу с этим что-то делать. Я могу с этим работать, с собой, с отношениями, там, развиваться. И надо сказать, что кроме вот того, что, Марин, вы перечислили, я бы сказала, что, и это такая мировая практика, очень часто люди в кризис идут учиться.
Ну, учиться вообще всегда хорошо, да, мне всегда нравится.
Да, да. И это тоже очень ценно, потому что ты как бы обретаешь некую свежесть, новизну, какое-то ощущение молодости. И вот у нас на факультете психологии Российского православного университета есть такой как бы вот курс по магистратуре, да, и приходят люди ровно 35 плюс-минус лет. Ровно.
Еще один такой вопрос. Можно ли как бы отрицать возраст? Ну, вот в каком смысле? Сейчас есть такая известная программа «Хорошо за 50». Вот, и действительно, там потрясающие совершенно истории, которые они транслируют, когда люди там в 55, там даже 60 лет открывали там свое дело, начинали заниматься каким-то невообразимым хобби, там, чуть ли не экстремальным, и достигали успехов, находили эту радость жизни. Но это ведь отрицание как бы возраста, да? То есть я не хочу вот считать, что мне 60, я могу жить так же, как я живу вот в молодости.
Мне кажется, это удовольствие. Просто мне кажется, нужно получать удовольствие от любого возраста. Да,
Наталья? Да, спасибо большое, отличный вопрос. Понимаете, вот я бы сказала так, ну, опираясь на собственный опыт. Мне 54 года, и я очень ценю свой возраст. И совершенно никуда его не хочу деть, я не хочу быть 35-летней, не дай бог. Понимаете, еще раз, вот все это пройти.
Нервные периоды, да?
Ой, за какие ковришки, понимаете, в эти там 25 и по новой.
Я тоже 25 не хотела.
Ни за что. Поэтому мне кажется, что это как раз принятие своего возраста, причем принятие возможностей своего возраста, да, и тогда я буду адекватен в выборах хобби. Я не буду прыгать с парашютом в свои 60, иначе я там могу в этом полете, так сказать, не знаю, какой-нибудь тромб оторвется, и все, и конец. Я понимаю свой возраст, я его ценю, люблю, как сказать, с ним дружу, и я выбираю то, что нам с ним, с этим возрастом, и приятно, и радостно, и интересно. И тогда я буду на своем месте. Я могу много чего сделать. Я могу вам сказать, что я читала, так сказать, там про одного замечательного человека, которому, не помню, кто-то из очень сильных психологов такого мирового класса, он начал какое-то новое, так сказать, направление в психологии, и ему было лет 70 с плюс. И он сказал: ой, вы знаете, я ведь такой там вот молодой специалист, я пока еще не знаю, вот я немножко должен устояться вот в этом направлении, тогда вот я вам скажу.
Ему было 70+?
Ему было 70+.
И он начал психологию осваивать.
Какое-то новое направление.
А, новое направление.
И меня это просто потрясло, потому что такая открытость и, понимаете, вот эта внутренняя свежесть. В любом возрасте она присуща.
Спасибо огромное, Наталья. Вот мы уже должны завершать. Вот именно вот это вот и надо, я думаю, пожелать нам самим, прежде всего, нашим всем слушателям и зрителям. Друзья, у нас в гостях была Наталья Инина, психолог, руководитель Центра христианской психологии, преподаватель МГУ и Российского православного университета. Спасибо всем, кто вот участвовал, кто задавал вопросы, кто делился своим опытом. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.